Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фурмусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Стартовал чемпионат мира по футболу. Прогнозы и надежды жителей Приднестровья. Эксперты из Кишинева и Тирасполя обсудили значение соглашения об ассоциации и о свободной торговле, подписанной Молдовой с Европейским Союзом. Права человека в Приднестровском регионе. Выводы спецпредставителя ООН. И в Кишиневе вышел в свет сборник сказок и легенд, собранных на двух берегах Днестра. Эти и другие вопросы мы обсудим в ближайшие полчаса. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Проект резолюции о выводе российских войск с территории Республики Молдова рассмотрят 22 июня на парламентской ассамблее ООН. Об этом сообщил на брифинге в пятницу глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновский. И он подчеркнул, что речь идет о выводе оперативной группы российских войск, а не миротворческого контингента. Вице-министр иностранных дел России Григорий Карасин заявил Интерфаксу, что инициатива мешает спокойно развитию процесса урегулирования приднестровской проблемы. Военные учения оперативной группы российских войск вновь прошли на левом берегу Днестра под предлогом террористической угрозы, передает радио Кишинев. В целом российские власти объявили о повышенной боевой готовности подразделений Западного военного округа. Командование оперативной группы российских войск отмечает, что так называемые антитеррористические учения проводят в связи с возможными провокациями во время чемпионата мира по футболу, который проходит в России. Об этом пишет военное обозрение. Миссию ОБСЕ в Молдове проинформировали о несанкционированном передвижении колонн бронетехники в зоне безопасности. Бюро по реинтеграции выразило глубокую озабоченность в связи с этим. В четверг на трассе Тирасполь-Григориополь-Дубасары-Рыбница было зафиксировано передвижение трех колонн, состоящих из 40 грузовиков и бронетанковой техники, которые ехали в сопровождении специальных автомобилей силовых структур Приднестровья, говорится в пресс-релизе Бюро по реинтеграции. В социальных сетях появились видеозаписи движения колонны военной техники. Представители Тирасполя заявили о своей непричастности к этому. У микрофона Юлия Михайлова. Вы слушаете радио «Свободная Европа». Обзор главных событий минувшей недели. Соединенные Штаты Америки в понедельник ввели новые санкции против 5 российских компаний и 3 россиян по обвинению в причастности к киберпиратству. Германия и Франция выразили умеренный оптимизм по поводу шансов на то, что Россия и Украина будут соблюдать соглашение о прекращении огня на востоке Украины и заявили, что нормандской четверке не удалось договориться по предполагаемой миссии миротворцев ООН в зоне конфликта. Такие заявления прозвучали после встречи в понедельник в Берлине министров иностранных дел Германии, Франции, России и Украины, которые входят в так называемый «нормандский формат». Великобритания и Исландия бойкотируют начавшийся в России чемпионат мира по футболу в ответ на попытку убийства в Англии бывшего двойного российского шпиона Сергея Скрипаля. Накануне чемпионата в России усилились демонстрации против нарушения прав человека из-за освобождения политических заключенных. Оппозиционный политик-основатель фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, вышедший на свободу за несколько часов до открытия чемпионата мира по футболу, заявил, что чемпионат обходится так дорого, в том числе потому, что часть денег присвоили бизнесмены из окружения президента России Владимира Путина. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сказал, что, возможно, он встретится с президентом России Владимиром Путиным этим летом. Трамп снова призвал вернуть Россию к дискуссиям в формате «Большой восьмерки». Это предложение категорически отвергают Канада, Германия, Франция и Великобритания. Россия была исключена из «Большой восьмерки» в 2014 году из-за аннексии Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины.
Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше информации на нашем интернет-сайте europalibera.org.
В эфире «Радио Свободная Европа».
В России проходит чемпионат мира по футболу, продлится он до 15 июля. Игры проходят в 11 городах на 12 стадионах. Жители Приднестровского региона, где тренируется сильнейшая команда Молдовы, футбольный клуб «Шериф», активно следят за событиями чемпионата. Наши корреспонденты в Тирасполе и Бендерах спросили прохожих на улицах, за кого они болеют, кто, по их мнению, станет победителем и как оценивают уровень футбола на обоих берегах Днестра.
Ну, естественно, такого понятно, Россия, потому что моя страна, мой город, Санкт-Петербург, где проводится.
Англию болею, потому что люблю эту сборную. Победит или Бразилия, или Германия?
Ну, команда, конечно, Арабских Эмиратов, она была немножко, конечно, слабее по сравнению с российской, поэтому как бы было преимущество, но тем не менее, как бы, хорошее начало. Ну, по крайней мере, команда «Шериф», она достойно тоже выступает в многих соревнованиях. Мы будем надеяться, что так и дальше будет.
За Россию, потому что Россия – это наша родная страна. Мне нравятся приднестровские футболисты, нравится, как они играют, нравится, как они ведут себя в игре.
Конечно, Россия, но они хозяева.
Вы имеете в виду, кто победит, кто станет чемпионом? Игры только начались. Ну, по моему мнению, я считаю, что будет, скорее всего, испанцы. Ну, я больше предпочитаю немцев. Но мне кажется, что Испания будет в этом чемпионате, они выиграют. Ну, потому что у них поставлена командная игра, это во-первых. Во-вторых, они в основном держат мяч и тем самым изматывание противника. У немцев, допустим, они играют в основном в нападении, мало там уделяют внимание защите. Такая компания, как «Шериф», которая поддерживает всяческий спортивный интерес, это, конечно, большой весомый плюс. Есть куда вложить деньги. Будущее молодежи, воспитание молодежи самое главное.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер. В Тирасполе прошла публичная лекция представителей Кишинева, Гагаузской автономии и Левобережья Днестра. Речь шла о внедрении соглашения об ассоциации Молдовы с Евросоюзом. Исполнительный директор Института европейской политики и реформ Юлиан Гроза отметил, что Евросоюз поддерживает процесс реформ, оказывая как финансовую помощь, так и методологическую поддержку. С 2009 по 2017 годы ЕС предоставил Молдове чуть менее 2 миллиардов долларов, из которых 25 миллионов были выделены для поддержания стабильности в зоне безопасности, куда входит и Приднестровье. Юлиан Гроза подчеркнул, что Приднестровье – часть Республики Молдова. Несмотря на нерешенные проблемы между сторонами, позиция молдавского общества, международных партнеров нацелена на создание условий для реинтеграции страны. Соглашение об ассоциации Молдовы с Евросоюзом – один из элементов укрепления доверия между берегами Днестра. И добавил, что в настоящее время нет причин для отмены безвизового режима с ЕС для граждан Молдовы. Беспрепятственно ездить в Европу могут и тысячи жителей левого берега Днестра, обладатели молдавских биометрических паспортов.
Идея внедрения зоны свободной торговли с Европейским Союзом – это один из тех элементов, который может создать вот такие предпосылки для дальнейшего развития страны, включая регион. Не говоря уже о вопросах свободного передвижения наших граждан, тех, которые проживают здесь, в Приднестровье, в Европейский Союз. Это очень важно, чтобы наши граждане Республики Молдова, все граждане, включая те, которые проживают в Гагаузии, имели возможность увидеть своими глазами, что означает быть в Европейском Союзе, работать с европейскими странами, какие там стандарты, какие принципы важны. Сейчас, конечно, мы наблюдаем какой-то момент создания каких-то предпосылок для того, чтобы отношения между гражданами, которые проживают на левом, на правом берегу, между бизнесом, между другими актерами, между неправительственными организациями, между исследователями, создаются вот такие условия, чтобы создать вот такие мосты.
Приднестровский эксперт Анатолий Дерун, руководитель Тираспольской школы политических исследований, считает, что не все так безоблачно, как может показаться на первый взгляд. Европейские партнеры видят решение приднестровского конфликта путем реинтеграции региона с правобережной Молдовой, стремятся продемонстрировать выгоды европейской интеграции. При этом жители Левобережья относятся к ЕС довольно противоречиво. В настоящий момент растет экспорт приднестровских товаров в ЕС, но, считает Анатолий Дерун, за экономическими льготами могут последовать политические требования, и важно достичь баланса в отношениях Тирасполя и Брюсселя. Эксперт из Гагаузии, директор Европейского интерактивного центра «Про Европа» Людмила Митиогла уверена, что реформы по сближению с ЕС носят положительный характер.
Европейский Союз не просто поддерживает Гагаузию в виде социальных проектов или инфраструктурных проектов, Европейский Союз помогает реструктуризировать и местные органы власти, и гражданское общество. Они вкладывают средства в то, чтобы повысить компетенции местных органов власти в области процессов принятия решений. Они содействуют в повышении уровня знаний власти, как вести переговоры, как писать проект. Риторика власти заключается в том, что для них это очень важно, потому что власть понимает нынешние тренды, транспарентность, открытость, публичность, потому что гражданское общество начинает больше требовать от органов власти каких-то решений, хотят от них открытости, хотят, чтобы они публично советовались с людьми относительно тех реформ, которые есть в регионе. Поэтому власти очень важно соответствовать ожиданиям людей.
Мнение эксперта из Камрата, директора Европейского интерактивного центра «Про Европа» Людмилы Митиогла. Материал подготовил наш корреспондент в Тирасполе Сергей Урсул.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Эксперт ООН по правам человека Томас Хаммерберг посетил недавно Приднестровье с оценочным визитом. В итоговом заявлении он приветствовал явное улучшение ситуации с правами человека в регионе по сравнению с предыдущим его приездом, который состоялся в 2013 году. По оценкам эксперта, в сфере защиты прав человека Приднестровье сделало шаг вперед. В нескольких ключевых областях, таких как права людей с ограниченными возможностями, профилактика и лечение ВИЧ и туберкулеза, ситуация в целом улучшилась, сказал Хаммерберг. Тем не менее, эксперт ООН отметил и ряд тревожных тенденций, связанных в частности с положением ромов и людей с ограниченными возможностями, частыми случаями ареста и тюремного заключения, плохими условиями содержания под стражей, домашним насилием и ограничением прав женщин в социальной, экономической и политической жизни. Хаммерберг отметил и непростые условия условиями деятельности приднестровских общественных организаций. Представитель ООН подчеркнул, что тема прав человека должна стать неотъемлемой частью процесса приднестровского урегулирования. В интервью моей коллеги Наталье Сергеевой Томас Хаммерберг подвел итоги своего визита на левый берег Днестра. Доклад, представленный нами в 2013 году, был довольно объемный. Сейчас я снова приехал в Приднестровье, чтобы посмотреть, выполнены ли все 38 рекомендаций. Могу сказать, что прогресс есть, особенно по социальному разделу, который касается положения лиц с ограниченными возможностями. Первые важные шаги уже предпринимаются, и я надеюсь, что работа в этом направлении продолжится. Налицо осознание проблемы домашнего насилия, особенно в отношении женщин, которые подвергаются побоям. Как правило, со стороны мужей или других членов семьи. Ранее это заявление вообще не рассматривалось как проблема или нарушение прав человека. Сегодня общество уже признает этот феномен как серьезное нарушение прав человека. Открываются приюты для женщин, которые оказались в подобной ситуации, а там им гарантирована безопасность, обеспечена крыша над головой и элементарные условия для жизни. Другая проблема, которая упоминалась в предыдущем докладе, касалась распространения инфекционных заболеваний, в частности ВИЧ и туберкулеза. Конечно, это очень большая проблема. В Приднестровье ранее была крайне плохая статистика, возможно, самая плохая во всей Европе. Сейчас же предпринимаются меры по улучшению положения дел. Показатели все еще высокие, необходим настойчивый и кропотливый труд, но, по крайней мере, процесс пошел. Особенно сложная ситуация в пенитенциарных учреждениях среди заключенных. Руководству тюрем необходимо понять, что про обнаружение новых случаев туберкулеза нужно сообщать незамедлительно, иначе болезнь распространится и на остальных. По этому разделу есть подвижки, но также необходимо лечить и тех, кто уже заболел.
Сейчас какие нарушения в области прав человека наиболее характерны для Приднестровья и в каком направлении нужно работать более эффективно?
Группу с особо сложными проблемами составляют ромы. В Приднестровье достаточно много ромов, как, впрочем, и в остальной Республике Молдова. Они живут в трудных условиях, часто становятся жертвами дискриминации и предрассудков со стороны большинства населения. Многие дети ромов перестают ходить в школу, что особенно тревожно, потому что без образования трудно устроиться в жизни и найти работу. Среди взрослых отмечается высокий процент безграмотных и безработных, а это значит, что процветает нищета. и это очень влияет на жизнь ромов.
А ЛГБТ-сообщество? Многие эксперты говорят, что на левом берегу Днестра представители ЛГБТ особо уязвимы.
Да, это еще одна группа людей, с которыми, думаю, связано много предрассудков. Мы все люди, и все должны пользоваться равными правами. Сексуальная ориентация не повод для дискриминации или унижений. К сожалению, в регионе ситуация именно такая. В этом случае, думаю, проблема зависит от политических лидеров, которые должны говорить обществу о том, что все люди равны, и все должны пользоваться равными правами. Насилие против отдельных категорий неприемлемо ни в каком виде. То же самое касается дискриминации в школах или на рабочем месте.
Насколько широко обсуждались проблемы НПО в Приднестровье?
Этот вопрос достаточно активно обсуждался с главой региона и с руководителем внешнеполитического ведомства. Я пытался подчеркнуть роль гражданского общества. Глава региона проявил полное уважение к этим группам населения. Надеюсь, отношения между органами власти и общественным сектором в будущем значительно улучшатся. Лидер региона пообещал чаще консультироваться с местными общественными организациями и даже создать советы, в рамках которых он намерен регулярно встречаться с активистами, обсуждать различные проблемы. Обещал также прислушиваться к их проблемам и пожеланиям. Думаю, начинание многообещающее.
Как вы оцениваете взаимодействие Тирасполя с официальным Кишиневым? Обе стороны выражают недовольство уровнем диалога.
Мой визит на левый берег Днестра совпал во времени с переговорами в формате 5+2 в Риме. Из последующих заявлений у меня сложилось впечатление, что диалог был продуктивным. Возможно, власти сейчас более открыты, и мы станем свидетелями более конструктивных переговоров между берегами Днестра, в том числе в рамках формата 5+2. Сигналы, которые я заметил, говорят о том, что вот-вот начнется решающий этап в плане осознания важности соблюдения прав человека и недопустимости их политизации. Обе стороны должны сесть за стол переговоров и найти конструктивное решение.
В какой степени, по вашему мнению, необходимость соблюдения прав человека на левом берегу Днестра стала политической картой в игре Тирасполя и Кишинева, рычагом влияния?
Вы правы. Такая тенденция просматривается. И это не вписывается в подлинные обязательства по соблюдению и защите прав человека. Права человека выше политики. Они касаются каждого члена общества. Мне очень не нравятся ситуации, когда благородные принципы прав человека используются в политических целях. Особенно если учитывать то, что в конечном счете это сыграет против тех, кто занимается такими играми. По очевидным причинам люди хотят, чтобы их права соблюдались.
С другой стороны, на левом берегу Днестра слишком мало внимания уделяется просветительской работе в области прав человека.
Увы, это так. Слишком много людей понятия не имеют о своих правах и не знают, куда пожаловаться в случае их нарушения. Подлинная демократия в обществе, основанном на соблюдении прав человека, значит, что граждане знают свои права. Поэтому необходимо развернуть просветительские кампании на тему прав человека и в школах, и среди граждан, и для профессионалов, которые непосредственно работают с обществом.
Что бы вам хотелось увидеть во время вашего следующего визита на левый берег Днестра?
Во-первых, необходимо продолжать начатую работу в перечисленных выше направлениях. Думаю, крупные учреждения старого типа, советского типа, нуждаются в реформировании. Взрослые люди и лица с ограниченными возможностями не должны размещаться в одном и том же крупном учреждении, где отсутствует индивидуальный подход. Нужно создать возможности для того, чтобы они жили в рамках сообщества, в семье. Кроме того, большее внимание нужно уделять органам юстиции. Власть должна быть уверена в том, что полиция корректно относится к гражданам. Допустившим правонарушения необходимо обеспечить доступ к справедливому правосудию, обеспечить равновесие между защитой и уголовным преследованием. Судьи не должны быть коррумпированными, они обязаны ориентироваться на защиту прав человека. Они должны быть независимыми и не поддаваться на попытки подкупа или правосудия. Политического давления. Эксперт ООН в области прав человека Томас Хаммерберг. У микрофона Александр Фурмусаки. Вы слушаете программу «Приднестровские диалоги» на радио «Свободная Европа». Недавно в Кишиневе вышла в свет не совсем обычная книжка-новинка – сборник легенд и сказок, собранных в селах Халеркань и Терновка, расположенных на противоположных берегах Днестра. Книга издана негосударственной организацией «Колумя» в рамках проекта «Два берега одной реки. Местные сказки и легенды». Совместно с мэрией села Халеркань и жителями левобережного села Терновка при поддержке программы по укреплению доверия, которую финансирует Евросоюз и внедряет ПРООН. Лина Грыл поговорила по телефону со учредителем организации «Ната Албат» и попросила ее рассказать подробнее о новой книге.
Это первая наша попытка реализовать проект, о котором мы и я в первую очередь давно мечтали. Проект касается сохранения нашего культурного наследия, местных легенд и сказок. Реализовать идею удалось благодаря гранту, который мы получили по программе укрепления доверия между двумя берегами Днестра. Это был нетипичный проект для такого вида грантов, которые, как правило, предоставляются под различные виды деятельности, тренинги, воркшопы и так далее. Наш проект отличался культурной направленностью и не ограничивался посиделками. Он должен оставить нечто осязаемое. Это стало новшеством для ПРООН и, возможно, в некотором роде тестом. Начали мы с того, что привлекли двух журналистов. Одного с правого берега Днестра, второго с левого. Они должны были изучить ситуацию в двух селах. Правобережном Холеркань – это место, где родился фестиваль «Иямания» и давний друг нашей организации «Колумя». Второму журналисту досталось село Терновка. Их задача была предельно простой – собрать все, что относится к местным историям, сказкам, легендам. Одновременно мы организовали конкурс молодых иллюстраторов, которым представили первую сказку, записанную в ходе проекта, и предложили нарисовать к ней 2-3 иллюстрации с тем, чтобы оценить способности художников. Конкурс выиграла студентка университета имени Крянга Анна Григоровская. Этим летом она заканчивает вуз. Тем временем, сказки были собраны, и мы приступили к их переводу. Сказки от жителей Халеркань начали переводить на русский язык, сказки из Терновки на румынский. Естественно, тексты редактировали и адаптировали, поскольку в селах работали не этнологи, не собиратели фольклора, а журналисты, которым присущ определенный стиль изложения, более репортерский. И все собранные истории, одни основанные на реальных событиях, другие обросшие изрядной сказочной бородой, пришлось адаптировать. Этим занималась Атилия Липчану. Далее за иллюстрацию текстов взялась Анна Григоровская, которая должна была проиллюстрировать каждую сказку и сверстать книгу. Кстати, эта книга – своеобразный манифест таинственного и волшебного моста, который мы все так мечтаем перекинуть через Днестр и соединить оба берега реки, разделенных людьми, и которые люди должны же и объединить. Это двуязычное издание. Вы говорите, что весь собранный материал был переведен. Да, книга издана на двух языках, поэтому любой желающий, взрослый или ребенок, независимо от того, на каком языке он говорит, румынском или русском, сможет ее прочитать.
Вы сказали, что это нетипичный проект для программы, которую реализует ПРООН для укрепления доверия при финансовой поддержке Евросоюза. Как вы считаете, это действительно эффективный способ укрепления доверия?
Честно говоря, и не потому, что я работаю в этой области и ежедневно встречаюсь, общаюсь с людьми на темы культуры и наследия, но я искренне верю, что нам прежде всего необходимо взаимодействие на эмоциональном уровне и лишь затем на уровне аргументов и логики. А на эмоциональном уровне общение между людьми происходит через вибрирующие струны души, через все то, что затрагивает мир чувств, воскрешает в памяти детство, вызывает чувство гордости и заставляет снова и снова переживать важные для нас моменты жизни. Думаю, через культуру, через доставшееся нам наследие этого легче достичь, чем с помощью обычных тренингов или воркшопов, семинаров или конференций, которыми бесполезными никак не назовешь, они тоже нужны, но в сочетании с такими действиями, как те, что выбрали мы, приносят более ощутимые результаты. В ходе этого проекта издание книги не единственное наше достижение. Мы организовали швейную мастерскую для желающих постичь все тонкости национального костюма, богатство орнамента и различные способы вышивки. И на фестивале «Ия Мания» будут представлены первые результаты этой работы. Девушки из Холеркань и Терновки посещают ателье, организованное совместно с координаторами группы Facebook «Бессарабские посиделки». Для организации мастерской координаторы направили двух своих специалистов, которые научили женщин и девушек правилам шитья самой красивой части национального костюма – блузки ии. Кроме того, мы организовали мастерскую по изготовлению керамических изделий, где с желающими научиться этому ремеслу занимается мастер-керамист. И не последнее место было отведено столярной мастерской, где делали интересные и оригинальные подделки из дерева. Все эти работы будут представлены на фестивале «Ия Мания». И здесь мне бы хотелось отметить один момент, особо ценный, на мой взгляд. Любое ремесло, любые знания нужно передавать конкретному человеку, которого учишь ловить рыбу. То есть даешь ему не рыбу и даже не удочку, а учишь его пользоваться этой самой удочкой. Соответственно, мы подумали, что хотя бы некоторые из них, ознакомившись с принципами работы небольшой мастерской, захотят воспользоваться навыками гончарного ремесла, столярными умениями, рискнут привлечь других энтузиастов и открыть совместное предприятие по производству галерканской керамики или подделок из дерева от мастеров Терновки. Соответственно, мы провели и специальный курс по обучению азам бизнеса. Когда выйдет в свет книга, будет ли презентация и появится ли она в свободной продаже? За счет этого гранта первый тираж, 400 экземпляров, бесплатный. В четверг, 21 июня, на террасе кафе «Пропаганда» состоятся публичные чтения сказок. Принять участие в мероприятии мы пригласили известных и авторитетных местных жителей, носителей румынского и русского языка, которые и прочитают свои любимые сказки для посетителей кафе. А 8 июля на фестивале «Ия Мания» состоится официальная презентация книги. Как я уже говорила, в свободной продаже книги пока нет и не будет, пока не исчерпаем весь бесплатный тираж, который, как правило, распределяется среди участников проекта, в обязательном порядке разойдется по библиотекам, в том числе кишиневским, по школам соответствующих населенных пунктов, раздадим и журналистам. Таким образом, мы пытаемся вызвать максимально широкий интерес к этой работе, заинтересовать публику, помочь людям понять, насколько важно не дать этому конфликту на Днестре остаться необратимым на уровне чувств и эмоций. Мы сами в состоянии его сгладить, для этого нужно взаимодействовать, реализовывать совместные проекты и инициативы, которые оставят хорошие следы.
В целом, когда заходит речь о Приднестровском регионе, о мерах по укреплению доверия, в голову сразу приходит мысль о конфликте, о том, что разъединяет сегодня оба берега Днестра. Вы как воспринимаете конфликт, в чем проявляется его суть? В межличностных отношениях, на уровне людей, с которыми вы работали, взаимодействовали, или корень конфликта в другой плоскости кроется? Во-первых, у нас, жителей правобережья Днестра, сложилось мнение, что не только политики хотят отделиться от Молдовы, но и рядовые жители выступают за два отдельных государства, потому что они выбирают своего лидера, главу региона, значит, последнее слово за ними, так мы считаем. Но в действительности, по крайней мере, жители Терновки, которых мы открыли для себя благодаря участию в этом проекте, говорят на румынском языке и готовы участвовать в различных совместных проектах. У них свой ансамбль, свои костюмы. В этом проекте каждая из деревень могла попросить что-то для себя. И люди из Терновки попросили национальные костюмы для своего фольклорного ансамбля. Так что, я думаю, в корне этого конфликта большие интересы и стремление поддерживать его искусственно, потому что речь идет о бизнес-схемах и контрабанде прежде всего. Я так думаю. Других причин я не вижу. Все крутится вокруг больших денег, вокруг интересов политиков, которые ничуть не заинтересованы в урегулировании конфликта, так как речь идет о зонах влияния, а страдают простые люди. Чтобы завершить нашу беседу на оптимистичной ноте, позвольте спросить, какой вам видится дальнейшая жизнь этой книги «Сказки и легенды жителей сел Холеркань и Терновка»? Например, первое, что мы сделаем, украсим фестиваль Иямания персонажами из этой книги. Таким образом, книга получит продолжение, ее содержание и духовный настрой найдет отражение на фестивале. Впоследствии книга, я очень на это надеюсь, станет небольшим источником дохода для проектов Калумя. Она будет издана и в электронном варианте, и будет доступна онлайн по цене $2. Уверена, это вызовет большой интерес, прежде всего у наших соотечественников, которые находятся вдали от дома. И печатный вариант книги можно будет приобрести в специальных магазинах. Это позволит нашей организации не испытывать особых финансовых трудностей на фоне политических и социальных перемен и обеспечит, пусть небольшой, но надежный источник финансирования новых проектов.
Соучредитель неправительственной организации «Калумя» Ната Албат.
Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали радио «Свободная Европа».